фондов Радио России, Санкт-Петербург.
Мы жили тогда на планете другой. Поэзия и поэты русской эмиграции.
Юрий Павлович Нольден. Таково настоящее имя поэта Юрия Трубецкого. Он родился в Риге в 1902 году. В Петербурге окончил гимназию. Стихи стал писать в отрочестве, по его воспоминаниям, с 13 лет. Известные его публикации в журнале «Лукоморье» в 1916 году. Сведения о жизни Юрия Трубецкого до начала Второй мировой войны крайне скудны. Мы знаем, что он встречался с Вячеславом Ивановым. Известно, что жил он на Украине, что был арестован, пережил лагерь, а с середины 40-х годов находился в Германии.
Как же дальше быть теперь? Распахнулась в горе дверь, в горе и непонимание. Если б это знать заранее, опускается луна вялым ломтиком лимона, и качается сосна ветром северным пьяна, с легким скрипом, с тихим звоном. В свете завтрашнего дня ветер синий, ветер снежный, и вопрос, что сжег меня, стал загадкой безнадежной.
Стихи Юрия Трубецкого кажутся пронизанными ассоциациями и созвучиями со стихами поэтов, которые формировали его политические взгляды и стремления в юности, когда его кумирами были поэты-символисты, вошедшие в русскую литературу в пору юности Трубецкого. Влияние этих поэтов было, видимо, очень сильно. Если далеко от родины, он заговорил стихами, полными реминисценции со стихами Блока.
Веет ветер, вьется снег, погибает человек. Птицы черные летают, звезды розовые тают, шепчет черная вода, в ней забвенье навсегда. Воет пес, в дремучем небе шарит луч колючий стебель. Ветер в поле клонит хвощ, выпадает черный дождь, а с монгольской рожей робот протянул над миром хобот и наставил автомат. Нет спасения, нет преград. Птицы черные пророчат, стаей вьются, клювы точат, шепчет мутная вода, в ней забвенье навсегда.
Печатался Юрий Трубецкой в русской периодической эмигрантской печати, в «Русской мысли», в «Новом журнале», в «Современнике», «Возрождении» и других. Принимал участие и в антологиях, и сборниках стихов поэтов русского зарубежья «Содружество», «Муза диаспоры». Он выступал и как прозаик. В журналах русского зарубежья печатались его повести и романы. Стихи он не переставал писать до конца жизни.
По под этим небом черной неизбежности поговорим о счастье и о нежности, как это было раньше благодатно, и как теперь мертво и невозвратно. Под синим небом, там, за Феодосией, мы помнили о радости и осени, поговорим о милом Коктебеле. Но разве это было в самом деле? Шумело море, парус исчезал. О чем тогда поэт писал? Под этим небом новых черных бед уже тебя не радует, поэт. Я помню, как тогда Максимилиан Волошин читал стихи. Была не страшной ноша, которую нам присудил Господь. За кровью кровь, за смертной плотью плоть. Была надежда, было утешение. Теперь же страх, обман, уничтожение. Прощание, наверное, да. Утрата, конечно, утрата. Там трубы и гавань Кронштадта, дорога травою измятой вела, а вела в никуда. И вот петербургское небо, из странствия ветер подул, что было, осталось, как небыль в моем облетевшем саду. Там астры и черные грядки, и боль мне уже не больна, и ветер забвения сладкий, как эта чужая страна.
Рожденный в Риге, многие годы живший на Украине, нашедший приют в свои эмигрантские годы в Германии, Юрий Трубецкой обрел удивительную поэтическую судьбу. Странным образом он остался не только русским поэтом, но и поэтом одного города. Юность, проведенная в Петербурге, запечатлелась в душе поэта. Он остался навеки связанным с этим городом, с его реками и каналами, с петербургскими туманами, серым петербургским небом. Осознание невозможности еще одного, пусть короткого, мимолетного, но необходимого душе поэта свидания с этим городом окрашивает творчество Трубецкого в тона трагической безысходности. И его личная трагедия, трагедия поэта Юрия Трубецкого, неразрывно связана для него с трагедией Петербурга, города и тех петербуржцев, которых город лишился навеки.
Мир нелеп, еще по Блоку страшен он, нелеп и глух. От заката до востока музыка терзает слух. Чем нелепей отвлеченность, тем ужаснее она. Петербургские колонны, этот отзвук отдаленный, эта страшная страна, музыка из Петербурга. Волчье солнце, черный снег, на равнине желто-бурой одинокий человек, медный всадник настигает белой ночью, черным днем огонек дрожит, мигает, Блок в постели умирает, позабудут все о нем. Кипарисы увидали в окровавленном Крыму, Гумилева расстреляли. Остальных свезли в тюрьму. Не в тюрьму, так в Колыму. В Петербурге давным-давно для чего ты о прежнем бредишь? Все равно туда не поедешь. А куда? Не все ли равно? Все равно. по-осеннему колкий. Ветер рвется в пустые сады. Небо, точно из мутной слюды, бродят улицы люди без толку. Рано я закрываю окно, скоро ночь. О, как долго длится! Возникают какие-то лица. Все мерещится и все снится в Петербурге давным-давно. Сначала черная вода и пена под мостом, потом бежать, бежать. Куда, родной, оставить дом? И прежде тихий летний сад стал грозным, шумным стал. Так 40 лет тому назад, и в памяти провал, и нет возврата. Резкий крик над полем воронья: куда забрел ты, мой двойник? Темна судьба твоя, о злое сердце, почему? Иное ты твердишь, ты задыхаешься в дыму и в пламени горишь. Не убежишь ты никуда, война, орудий гром, Нева, холодная вода и пена под мостом.
Можно сказать, что осознание невозможности встречи с родной страной, осознание бесповоротности эмигрантской судьбы является не просто основным мотивом поэзии Юрия Трубецкого, а звучит как единственный ее мотив. Поэт ощущает себя гибнущим, умирающим, но ему страшна не физическая гибель, а жизнь на чужбине. Она страшнее, чем смерть.
Русский лес и русские птицы — это может только присниться. И благовест дальний над вечерней рекой, монастырь и вечный покой. Время бежит, скользит по реке, детский след на влажном песке. И может быть счастье, но нет его. Божество, торжество, колдовство, русское поле, все русское снова на камне холодном, мертвое слово. Перешагни через мой порог, видит Бог, как я одинок. Это тучи, клубясь, летят, за окном оскудевший сад. Вместо неба тусклая муть. Не взглянуть в него, не вздохнуть — это снова сомкнулся круг. Скоро дни непогод и вьюг. Печка, лампа, письменный стол. Ветер зимнюю песню завел о той баснословной стране, где мы будем только во сне.
Юрий Трубецкой умер в Дармштадте весной 1971 года.
Говорить о смерти страшно, но еще страшнее умирать медленно от горечи вчерашней, тошной, как больничная кровать. Но еще страшней глядеть на небо, слушать ветер, кутаясь в пальто. Нет конца, неразрешимый ребус. Белый холод, черное ничто.
Вы слушали программу из цикла «Мы жили тогда на планете другой», посвященную Юрию Трубецкому. Автор Александр Пурцеладзе. В передаче принимали участие Сергей Бехтерев и Елена Комиссаренко.
Из фондов Радио России, Санкт-Петербург.
У микрофона Музыка Адлиц. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодняшняя передача посвящается светлой памяти ушедшей из жизни замечательной певицы, народной артистки РСФСР, профессора Петербургской консерватории Татьяны Николаевны Лавровой. Сегодня мы продолжим слушать ее изумительный голос и воспоминания о партнерах по сцене.
Твое молчание непонятно. Не знаю, чем мои слова тебе могли быть неприятны. Уже ли вы не знали, для чего
У вас блестят безжизненные очи.
Зачем глаза даны мне? Для того, чтоб плакать.
Плакать в вечном мраке ночи.
Как будто ты не знаешь, что от слез печаль проходит легче и скорее. Так все в природе после летних роз становится душистей и бодрее.
О, значит, нет в твоей груди желания увидеть свет и славу мироздания.
Что значит видеть?
Познавать свет солнца.
Рыцарь, что такое свет?
Чудный дар природы вечной, дар бесценный и святой. В нем источник бесконечный наслаждения красотой. Солнце, небо, звезд сияние, море в блеске голубом, всю природу и создания мы лишь в свете познаем. Кто не знает блага света, тот не может жизнь любить. Мир земной во мрак одетый должен сердцу. И познал я недостойный вас, о небо красоты, стан ваш девственный и стройный образ милый и черноты. Да, он лучший дар природы, дар бесценный, дар святой.
Не говоришь так сладко, я не знаю, что со мной. Никогда такого счастья не испытала. Но ты ошибся.
Сцена из оперы Чайковского «Иоланта» прозвучала в исполнении солистов Ленинградского академического малого театра оперы и балета Татьяны Лавровой и Михаила Довинмана. На протяжении многих лет они были неразлучными партнерами, и в нашем последнем разговоре Татьяна Николаевна сказала так.
Миша Довинман вместе учился в классе Софьи Владимировны Акимовой Ершовой. Прелестный человек, замечательный музыкант. И вообще, я даже не могу сказать, какой товарищ хороший, честнейший человек. А потом, когда кончилась война, и я поступила в Малый оперный, он тоже пришел в Малый оперный, и вся моя жизнь в Малом оперном с ним прошла рядом. Иоланта, Сивильский, Риголетто, Господи Боже мой, Манон, всю Манон.
Лирическая опера «Жюля Мастне Манон» пользовалась огромной любовью слушателей благодаря чудесному пению главных героев, их удивительной естественности и искренности. Послушаем сейчас в исполнении Татьяны Лавровой и Михаила Довинмана знаменитую сцену обольщения. Ветреная, но все еще любящая девушка внезапно появляется в монастырской келье, где решил провести остаток жизни безутешный, обманутый ею юный кавалер де Грие.
Очистит дух смиренный, сердце измучено тоской, пусть монастырь святой не спошлет мне покой. Come on.
Как мрачно здесь, каким холодом веет от этих стен. Только бы это не изменило его сердце, не сделало его жестоким, не научило бы его проклинать.
Ночной, она в дом свой родной.
спектаклем «Манон», сцена из которого сейчас прозвучала, прекрасно дирижировал народный артист РСФСР Эдуард Петрович Грикуров. О дружбе Татьяны Николаевны Лавровой с этим музыкантом речь шла в прошлой передаче. А на мой вопрос о любимых партнерах и, в частности, о Михаиле Довинмане и Сергее Шапошникове, Татьяна Николаевна ответила так.
Что сказать? С Мишей просто дружили. Очень хороший музыкант, первоклассный музыкант. И человек замечательный. И когда его вдруг решили убрать из консерватории, я просто потряслась. Потом смотрю, он сидит на подоконнике. Я иду, я говорю: Миш, как? Ты представляешь? Меня не прокатили, а наоборот, вся профессура защитила. Я говорю: Господи, есть же честные люди. Есть же по-настоящему люди, которые ценят человека не по каким-то таким тетям-метям, а по-настоящему как музыканта и как человека. И его не прокатили, он остался в консерватории. Просто плакать хотелось от того, какой художественный совет тогда так сделал. Вот это я сейчас помню, замечательный был момент. А Сережа Шапошников был немножко в консерватории, а больше всего с ним пела и «Войну и мир», и Сивильского, «Молодую гвардию». Знаете, так уже забыл, чего пела. Что знала, то забыла. Пришла
зашибла.
Худая череда, зашибла.
А между тем, одним из лучших актерских дуэтов в опере Верди «Травиата» были народный артист РСФСР Татьяна Лаврова и народный артист Сергей Шапошников. Вот, движимый единственным желанием разлучить сына с дамой полусвета, Жорж Жермон рассказывает ей о расстроившейся свадьбе своей ни в чем не повинной дочери. Хитрость удается, Виолетта тронута.
Хотите вы на время с Альфредом разлучить нас? Тяжело мне, но я согласна.
Это вам не мало.
Боже, уже ли мало? Чего ж вам больше?
Да, мне мало.
Уже ли навек должна я с ним расстаться?
Навеки.
Нет, не нет.
Согласен, но всегда вам будет верен он. Минует увлечение тогда, что с вами будет. Вот вы о чем подумайте, он скоро вас забудет. Что вам тогда останется, так какая связь обидна, и небом проклята она, и пред людьми постыдна.
Вы правы.
Ах, верьте, верьте, искренно вам счастья желаю. Спасите мне семейство, вас о том я умоляю. Виолетта, вы подумайте, пока не пробил час. Спасенья жду от вас, да я спасенья жду, я жду от вас. За это Бог вас тогда
В консерваторские годы студентке 4-го курса Танечке Лавровой выпало счастье впервые выступить в оперной студии в Риголетто с самим Сергеем Лемешевым, кумиром всего Советского Союза. Сергей Яковлевич приехал из Москвы прямо к спектаклю и, увидев очаровательную девушку, воскликнул: «Боже мой, какая у меня сегодня Джильда! Никогда еще у меня не было такой молоденькой партнерши!» Судьбе угодно было еще не раз свести этих артистов, но уже после войны и на сцене Малого оперного театра. А там основным и постоянным партнером Татьяны Лавровой, как мы уже знаем, был Михаил Довенман.
Ну, в общем, всю жизнь мы вместе с ним и дружили, и пели. Вера Кудрявцева его была женой. И у них сын Андрюшка, сейчас уже взрослый мужчина большой. Потом Вера Кудрявцева вышла замуж за Сергея Яковлевича Лемешева. Вдруг смотрим спектакль, Лемешев обязательно загримируется и к Верке прямо в уборную идет. И сидит там, думаю, о, что-то неспроста. Ну, и действительно, скоро ее увез в Москву. А Миша женился на своей пианистке. Все умерли, никого не осталось. Не с кем даже перемолвиться, вспомнить, что. Единственное, Валентин Петрович Леванда, бас, мой Дед Мороз, Снегурочки, ему 95, еще мы перезваниваемся.
Татьяна Николаевна Лаврова пела с Сергеем Яковлевичем Лемешевым во многих его ленинградских гастрольных спектаклях и в «Сивильском цирюльнике», и в «Риголетто», и в «Травиате». Но, увы, не сохранилось ничего, кроме записанного в Москве дуэта Петра Ильича Чайковского «Ромео и Джульетта», фрагмент которого мы сейчас и послушаем.
Вершины. Проснулось все, пора одно мгновенье. Мне будет стоить жизни.
О, не бойся, тот свет еще не день. Тот свет еще не утро, я молю, погоди. Постой, постой, еще не время.
Заводит песни.
звучал чудесный голос Татьяны Николаевны Лавровой. А сейчас настало время прощаться. Передачу «По страницам мировой музыкальной классики» подготовили журналист «Музыкадлиц» и звукорежиссер Ирина Ванина. До новых встреч!